Радио Свобода. В эфире 597-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Футбольная сборная России перед последним матчем года.
Взгляд Гуса Хидинга и Павла Погребняка.
Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников и Владимир Нидергаус.
Как играется Ротору во второй лиге.
Юные футболисты на верном пути.
Не заблудятся ли они по дороге в профессиональные клубы?
Никогда не забудем Михаила Таля.
Пекин полностью готов к Олимпиаде,
утверждает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Волейбол. В Японии на чемпионате мира среди женских команд определились участники полуфиналов. В группе Е две команды набрали по 13 очков. Италия, одолевшая в заключительном туре сборную Японии 3-0, и Сербия и Черногория, взявшие верх над китайским Тайпеем 3-2. За счет лучших дополнительных показателей первое место в группе заняла итальянская команда. В группе F оба полуфиналиста были известны еще до начала последнего тура. Это сборные России и Бразилии, не имевшие к этому моменту поражений. В воскресенье в 8:30 встречи этих команд победили волейболистки Бразилии 3-1. Сборная России в итоге заняла второе место в группе. 15 ноября в полуфиналах сыграют Бразилия, Сербия и Черногория и Италия, Россия. Шахматы. В субботу в пятом туре международного супертурнира 20-й категории мемориале Михаила Таля, который проходит в Москве, все партии завершились в ничью. Лидером остался украинец Руслан Пономарев, набравший 3,5 очка, и по 3 имеют венгр Петр Лека, Левон Аронян из Армении и россиянин Петр Свидлер. Бокс. Украинец Владимир Кличко защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. В 7-м раунде боя с американцем Келвином Броком Владимир послал своего соперника в нокаут. Таким образом, Кличко улучшил свою статистику. В 50 боях 47 побед, 42 из которых были одержаны досрочно, и 3 поражения. А для Брока это поражение стало первым в его карьере. Теннис. В Шанхае стартовал итоговый турнир года для мужчин «Мастерс Кап». В матче открытия встретились прошлогодние финалисты – швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Давид Налбандян. В отличие от того финала, на сей раз сильнее оказался Федерер 3-6, 6-1, 6-1. Во втором матче красной группы американец Энди Роддик взял верх над хорватом Иваном Любичичем 6-4, 6-7, 6-1. Завтра в борьбу вступят участники золотой группы. Испанец Рафаэль Надаль сыграет с американцем Джеймсом Блейком, а россиянин Николай Давыденко с испанцем Томми Робредо.
На предстоящей неделе футбольная сборная России проведет последний отборочный матч чемпионата Европы в этом году. В самом начале подготовки к игре с командой Македонии тренеры и футболисты встретились с журналистами. Побывал на этой встрече и наш корреспондент Игорь Швейцер.
В то время как в чемпионате России бушуют страсти как на поле, так и за его пределами, в сборной страны тишь да гладь да Божья благодать. Национальной команде на днях предстоит завершить свои выступления в этом сезоне. И от того, какими будут игра и результат матча в Скопье, во многом зависит оценка деятельности Гуса Хидинга и его подопечных при подведении предварительных итогов. Пока восторгаться особо нечем. Однако на базе в Бару, где по традиции начался очередной сбор, ничто не говорит о плохом или нервозном настроении его участников. Хорошее настроение, правда, в первый же день сбора попытались испортить журналисты, забросавшие главу РФС Виталия Мутко неприятными, но очень актуальными вопросами, в основном по чемпионату страны. Однако президент РФС и бровью не повел, отвечая в своем преувеличенно любезном стиле и не без пафоса. Суть же слов Мутко – все хорошо, отдельные перегибы случаются, но у нас хороший футбол. Согласиться сложно. Впрочем, к пафосу и неадекватности многих выступлений российских руководителей футбола все давно уже привыкли. Ну а надежда на иностранного героя, который расшевелит это болото, умирает стремительно. И во многом благодаря тренеру Гусу Хидингу. Вот как он, в частности, настроен перед матчем Македония-Россия.
Я очень счастлив снова оказаться в Бару, встретиться с национальной командой в преддверии, может быть, не решающего, но важного матча со сборной Македонии. Также я счастлив, что никто из игроков сборной не получил в последнем туре серьезных травм. Наша отборочная группа очень сложная. Как вы видите, все команды в ней пока в какой-то мере, за исключением Хорватии, идут плотной группой. Никому не удалось вырваться вперед. Никому не удается одержать несколько побед подряд. И именно поэтому предстоящая встреча в Македонии крайне важна с точки зрения положительного результата. В эту страну отправится 18 игроков плюс молодежь. Одна из стратегических составляющих нашей с Российским футбольным союзом философии – важно не только попасть на чемпионаты Европы в Австрии и Швейцарии, но и работать с прицелом на будущее. Именно поэтому я вызвал молодежь. После ближайшего крупного турнира некоторые основные игроки сегодняшней сборной уйдут из большого футбола, и тогда будет очень важно иметь в распоряжении уже имеющую подобный опыт молодежь. Да и сейчас они могут пригодиться, и если я увижу целесообразность их выступления на данном этапе, я включу их в состав. Для российского футбола и для них это очень полезно, и поэтому молодые игроки вызваны на сбор и отправятся с нами на выезд.
Слова Гууса, так же как и слова президента РФС, преисполнены значимости и торжественности. И вроде все правильно. Молодежь, перспектива. Только вот по странному совпадению, молодежь это та же самая, что играла в команде Александра Бородюка и не смогла в итоге решить поставленную перед ней задачу. Из числа вызванных лишь Романа Шишкина из «Спартака» да Игоря Денисова из «Зенита» можно считать перспективными. Трое остальных уже слишком давно попадают в заявку своих команд, но так и не смогли за несколько лет завоевать место в составе. В то же время есть в России действительно способная молодежь, как раз уже имеющая серьезную практику. В частности, в основном составе «Крыльев Советов» команды, обыгравшие в последнем туре чемпиона страны ЦСКА, выступают сразу три футболиста моложе 25 лет. Есть способные и действительно интересные молодые футболисты в Ростове, Торпедо, Рубине, Сатурне. Список можно продолжать. Однако почему-то главный тренер сборной видит будущее совсем в других футболистах, ничем себе доселе не проявивших. Впрочем, есть ведь не только молодежь, но и ветераны, играющие в частности в первом дивизионе. Вот что думает об опытных футболистах, например, о нестареющем, по мнению многих, Андрее Тихонове Гус Хиддинг.
Конечно, я очень хочу иметь самое широкое представление о российских футболистах, выступающих в том числе и в первом дивизионе. И поэтому очень обрадовался, когда по инициативе главы РФС мы посетили встречу «Химки» Кубань. Там я увидел в действии известных игроков, и не только их. Это хорошо, поскольку иногда футболисты из низших дивизионов имеют потенциал, который можно раскрыть на более высоком уровне. Вдаваться в детали и говорить о персоналиях, разочаровавших или обнадеживших меня, я бы не хотел, но наличие самой широкой информации для меня важно.
Слова Гууса Хиддинга, судя по всему, не столь важны. Обо всем говорят дела. А на деле список приглашенных в сборную не сильно изменился. Вероятно, это значит, что голландский специалист по-прежнему верит в тех, кого вызывает, хотя любители футбола наверняка отметили не лучшую игру в последних турах подавляющего большинства футболистов сборной России. Да и вообще не лучшего качества футбол. А что же Гус Хиддинг?
Пока что я не могу сказать, что пережил много разочарований с момента своего назначения на пост тренера сборной России. Мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. И в последнее время, по мере приближения чемпионата России к завершению, я отметил для себя возросшие скорости в матчах чемпионата. Мне нравится, что борьба проходит на более высоких скоростях, и футболисты, ведомые своими наставниками, не ждут, пока ситуация на поле обернется против них, пока счет окажется не в их пользу, и стараются играть агрессивно. Я должен признаться, что поначалу я был слегка разочарован слишком медленным темпом игр, но сейчас прогресс в этом отношении для меня очевиден. Что же касается радости, то главной радостью для нас станет выход в финальную часть турнира. И мы очень стараемся, чтобы вернуть российскому футболу утраченные прежде позиции. Когда мы попадем на чемпионат Европы, это станет огромным успехом и подстегнет дальнейшее развитие футбола в стране, которая сейчас намечена федерацией. Пока о радостях говорить не стоит, но мы хотим создать систему, которая принесет много радостей в будущем. Важна, хоть это и не огромное достижение, недавняя победа над Эстонией. Вот когда выйдем из нашей сложнейшей группы, тогда я скажу, что это огромное достижение. Также важны для будущих успехов постройка нашей базы, нового здания РФС. Все это тоже будет успехом, но с иной точки зрения.
Может быть, так и надо? Когда тебе задают конкретные вопросы, отвечать на них иносказательно, бодро, делая особый акцент на грядущий позитив, а не на существующий негатив. Пока именно так делает Гус Хиддинг. Что делает тренера отчасти похожим на его работодателя. Правда, в прессу то и дело просачивалась информация, что два дипломата, и российский, и голландский, уже не очень ладят между собой. Но Хидинг поспешил развеять слухи о проблемах в взаимоотношениях с Виталием Мутко.
У нас никогда не было, нет и не будет разногласий по вопросам, которые мы оба решаем и за которые отвечаем. В конце концов, мы оба сильные личности, которые вполне могут открыто высказывать друг другу все. Конечно, в наших отношениях иногда есть незначительные детали, которые потом сильно преувеличиваются. Но это нормально. Мы ведь оба живем в хорошем и эмоциональном футбольном мире. Но если у нас есть что сказать друг другу, мы делаем это прямо.
Отмечу лишь, что, к сожалению, хорошим футбольный мир, в котором он сосуществует с Мутко, кажется далеко не всем. Хотя, разумеется, есть в нем место и позитиву. К нему можно отнести яркую игру в этом сезоне нападающего сборной России и томской Томи Павла Погребняка, которому мне удалось задать несколько вопросов.
Какой из матчей вам наибольшим образом пока что запомнился? Какая игра оставила наилучшее впечатление?
Ну, если судить по моей игре, то это матч с Израилем, который, я считаю, провел неплохо. Еще я считаю, что мой лучший матч за сборной впереди.
По командной игре, что бы вы сказали?
Ну, прибавляем от матча к матчу, что говорить.
К какому роду соперников вы бы отнесли Македонию? Она сильнее Эстонии, России, Израиля? С кем сравнили бы?
Ну, сильнее Эстонии однозначно, что тут говорить. И, мне кажется, они тоже могут бороться и за выход из группы. Тем более, играем у них дома.
Сколько фаворитов в группе, на ваш взгляд, сейчас?
Хорватия, Англия, мы, Израиль, Македония, Эстония, Андорра.
Последние слова Павла Погребняка можно принять за шутку. Но в ней, согласно народной мудрости, лишь доля шутки. Сборная России пока производит впечатление команды старательной, но к фаворитам группы ее отнести можно не в большей степени, чем соперников, причем не самых сильных. И как Гус Хидинг и его подопечные, скрывающиеся за шутками и общими фразами, собираются восстанавливать попранные предшественниками позиции, перед матчем с Македонией по-прежнему непонятно.
Тренера Гуса Хидинга и форварда Павла Погребняка выслушал и о состоянии сборной размышлял Игорь Швейцер.
По просьбе слушателей мы в последнее время информировали их о положении в таблицах разных зон второй лиги. А сегодня пошли даже дальше. Предлагаем вашему вниманию репортаж волгоградского журналиста Романа Савелова о турнире в зоне «Юг».
По большому счету, главная интрига в зоне «Юг» второго дивизиона первенства России по футболу умерла задолго до финиша турнира. На единственную путевку в первый дивизион претендовали два коллектива – спартаковцы из Владикавказа и команда СКА из Ростова-на-Дону. Причем в очном соперничестве две победы одержали именно ростовчане. Однако в итоге это не помогло им занять первую строчку в турнирной таблице. Решающие очки армейцы потеряли на поле еще одного представителя Северной Осетии. Ничья с «Автодором» позволила «Спартаку» опередить ростовчан. И в дальнейшем спартаковцы уверенно сохранили двухочковый отрыв от главного конкурента. Кстати, для СКА неудача в борьбе за повышение ранга может оказаться фатальной. Еще по ходу первенства не сложившиеся отношения между президентом клуба Иваном Саввиди и главным тренером команды Сергеем Андреевым привели к отставке последнего. А после того, как в Ростове стало ясно, что в этом году им ничего уже не светит, уже и сам Иван Саввиди отказался продолжать дальнейшее финансирование клуба. Причина банальна – разногласия с руководителями клуба в погонах. Что же касается победителя турнира, спартаковцев Владикавказа, то их успех оказался вполне заслуженным. Наставник команды, известный по работе в динамовских коллективах Москвы и Ставрополя, а также в волгоградском роторе в его лучшие времена, Борис Стукалов, подобрал хороший коллектив футболистов, где молодость местных перспективных игроков гармонично сочеталась с опытом прошедших огонь, воду и медные трубы Артура Пагаева, Юрия Кофтуна, Виктора Булатова и Алана Агаева. А форвард Спартака Станислав Дубровин наводил на настоящий ужас на вратарей соперников. 28 забитых по ходу сезона мячей принесли ему лавры лучшего бомбардира зоны. Причем зоны, в которой, по мнению лучшего снайпера российского футбола, капитана ротора Олега Веретенникова, заметно повысилось качество игры.
Уровень нашей зоны в этом году вырос намного. По сравнению даже с прошлым годом, команды стали сильнее. Я так понял, что финансовые вливания стали больше в команду.
Это неудивительно, поскольку в турнире Южного региона принимали участие команды, успевшие засветиться в российской футбольной элите и в европейских кубках. Помимо упоминавшихся «Спартака» и «СКА», это еще и новороссийский «Черноморец», «Ротор» из Волгограда, «Динамовцы» Ставрополя, камышинский «Текстильщик» и команды из Сочи и «Элисты». Славная история притягивала к ним особое внимание со стороны специалистов и болельщиков. Не случайно генеральный директор «Ротора» Владимир Нидергаус убежден.
Начиная с «Трактора», мы имеем славную историю. Завоеваны были и медали, и выступления в европейских кубках. И я считаю, что для области и города, имея такой клуб, как «Ротор», ну негоже, чтобы команда играла во второй лиге.
Увы, уже второй год это для «Ротора» горькая реальность. Тем более печальное, что шестое место в закончившемся сезоне не устроило команду и ее поклонников. Как рассказал наставник волгоградцев Валерий Бурлаченко.
Мы старались провести этот чемпионат достойно. И я думаю, что ребята проявили себя профессионалами. Были очень хорошие игры у нас, очень хорошие игры. Были и явно провальные, к сожалению. Однозначно надо двигаться вперед и не останавливаться. Шестое место – это не то место, которое заслуживает команда.
С тренером согласен и лидер «Ротора» Олег Веретенников.
По большому счету мы должны были чуть повыше оказаться. Именно по игре, по тому футболу, который мы показывали, все-таки мы должны были третьими быть. Мы ничем не уступали тем командам, которые в итоге заняли с первого по пятое место. Единственное то, что, вот, может быть, неудачно у нас складываются игры с «Олимпией», вот и все.
То, что молодая команда, это как-то сказалось, много было молодежи.
Все-таки 21-22 года, я думаю, что это уже состоявшись. И с них уже нужно требовать и результата, и побед. Вечно молодыми нельзя быть.
Волгоградская «Олимпия» пробилась в пятерку сильнейших, опередив остальные клубы области. Подопечные Льва Иванова до последнего боролись за призовое место. И одним из главных козырей олимпийцев была хорошо поставленная игра. Именно то, чего явно не хватало «Текстильщику» из Камышина. Корни неудач камышан следует искать в катастрофической ситуации с финансированием на старте турнира. Невозможность проведения более-менее внятной селекции и скомканная предсезонная подготовка не могли не аукнуться по ходу турнира. Летом, когда пришла помощь областных и городских властей, было уже поздно. И если в Камышине не изменят своего отношения к «Текстильщику», то мы можем потерять эту самобытную команду. Ведь ломать не строить. Тем более в экстремальных условиях, как это приходится делать в последние годы президенту клуба Валерию Ванину и главному тренеру Сергею Полстянову. В «Роторе» об итогах этого года стараются побыстрее. Быстрее забыть. И основные надежды связаны теперь с предстоящим сезоном. О путях реализации этой надежды рассказал генеральный директор клуба Владимир Нидергаус.
Этот сезон мы себе в актив не можем записать. Для того, чтобы изменить ситуацию в корне, сейчас, на данный момент и в будущем, ведется активная селекционная работа. Команда будет усиливаться, омолаживаться. В том, что кто-то из бывших футболистов может вернуться, я бы так не говорил. Конкретно, думаю, что нет. Но поиск хороших, талантливых футболистов ведется постоянно. Каких-то координат смен по составу не будет, но 3-4 позиции будут явно усилены.
Поправилось ли финансовое положение «Ротора» и можно ли говорить о том, что на следующий сезон перед командой будет ставиться задача выхода в первый дивизион?
И первая и вторая часть вопроса больше предназначена для президента клуба, который ведет у нас активную сейчас работу по финансированию. Хочу сказать одно, что все задолженности перед футболистами на данный момент погашены. Футболисты ушли в отпуск, получили отпускные. Никому из футболистов мы ни копейки сейчас не должны. А что касается постановки задачи на следующий сезон, я очень надеюсь, что будет поставлена задача конкретно выхода команды в первый дивизион.
Как мы узнали от коллеги из Волгограда, Романа Савелова, в зоне «Юг» столько команд, игравших прежде в премьер-лиге, что немало лет пройдет, пока они преодолеют еще и первую лигу, куда еще тоже попасть непросто.
Разговор о футболе, причем российском, продолжит киевский журналист Максим Максимов, который с удовольствием наблюдал за выступлениями на Украине юных россиян.
В среду в манеже учебно-тренировочной базы киевского «Динамо» в Конча-Заспе завершился четвертый международный юношеский турнир в честь 63-й годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Здесь по существу состоялся генеральный смотр футбольных вундеркиндов. 12-летние мальчишки из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Донецка, Запорожья и Лондона в течение 4 дней демонстрировали перед собравшимися вполне добротный и квалифицированный футбол с неизменно присущими этому возрасту отвагой и задором. Обычно на таких турнирах наблюдается активность неприметных пока что селекционеров, которые, засучив рукава, заполняют свои кондуиты длинными списками потенциальных клиентов. И здесь было на кого глаз положить. Похоже, динамовская селекция сменила ориентацию с бразильской на английскую или на российскую. Потому что именно россияне продемонстрировали модный во все времена прессинг, цирковую технику и поразительное для этих лет взаимопонимание и тактическую выучку. Немалую интригу в этот праздник детского футбола привнес тот факт, что лондонских мальчишек из Чарльтона привез в Киев известный украинский футболист Сергей Болтача. Техничным англичанам, привыкшим играть на укороченных площадках, так и не удалось привыкнуть к большому полю. В группе они дважды проиграли, пропустив по одному голу, и однажды сыграли в ничью. В стыковой игре с тольяттинскими крылышками лондонцы снова пропустили один мяч и заняли 8-е место, заработав при этом приз зрительских симпатий. Донецкий «Шахтер», победив в стыке запорожский «Металлург», стал 5-м. Смена из Санкт-Петербурга обыграла московский «Спартак» и заняла 3-е место. В финале ЦСКА, которому еще до начала турнира все прочили 1-е место, подтвердил прогнозы специалистов. Киевская «Динамо» уступила москвичам 1-2. Мне удалось обменяться впечатлениями с тренерами команд. Все единодушно отметили ровный состав участников и высокий уровень организации. «Считаю, что для мальчишек быть в Конча-Заспе лучше любого подарка», признался Сергей Белоусов, тренер тольяттинских «Крыльев». «Хоть мы и живем в разных странах, легенды о киевском «Динамо» передаются из поколения в поколение болельщиков. Я и сейчас могу безошибочно перечислить практически все чемпионские составы «Динамо». Конец цитаты. Конкуренция в Лондоне огромная, ведь кроме нас есть еще несколько команд премьер-лиги. Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Вестхэм, Фулхэм. Раньше мы набирали детей с 7-летнего возраста, а сейчас, чтобы успеть за паровозом, уже приглашаем 5-летних», признался Сергей Болтача. «И до 18 лет они тренируются и играют в школе. Вот только соревнования мы не проводим. Никаких первенств Лондона или Англии. Только матчи по воскресеньям. Никаких очков, таблиц. Детям вполне хватает менталитета, чтобы биться за честь клуба. Регулярные встречи служат как бы контролирующим фактором, не больше. Вот когда они переходят в клубы, там уже начинается взрослая жизнь». Конец цитаты. «Как вам показались чемпионы?» – спросил я у тренера команды ЦСКА Алексея Говязина, поздравив его с победой. «У Киева хорошая команда, организованная, атлетичная. Может быть, еще не совсем ровный состав. Так к тому же они давали нам возможность разбежаться, долго контролировать мяч. Вот в Тольятти нам было намного труднее. Те сразу же накрывали человека с мячом, и мы оказались не готовыми к такой жесткой игре». Победителям вручили медали и кубки, награждены были лучшие по линиям игроки. Оказалось, что вратарь номер 1 играет в «Крыльях Советов», лучший защитник в «Шахтере», лучший полузащитник в «Металлурге», лучший нападающий в «Санкт-Петербургской смене». А лучшим бомбардиром и вообще лучшим игроком турнира стал капитан московских армейцев Сергей Середин. Расставаясь, участники турнира обещали вернуться в Киев на турнир памяти Колотова, который состоится на зимние школьные каникулы.
Выслушав киевского обозревателя Максима Максимова, невольно задумаешься о том, куда денутся в будущем все эти способные московские ребята, если даже существенно прибавят в мастерстве. Не их ли места во многих российских командах занимают легионеры? А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии завершились выборы президента и референдума независимости этой непризнанной республики от Грузии. По официальным данным, явка избирателей оказалась близка к 100%. В Веденском районе Чечни в воскресенье в бою с маджахедами погиб военнослужащий, еще двое ранены. В России на сегодняшний день прошли перерегистрацию 159 иностранных неправительственных организаций. Документы еще 32 находятся на экспертизе, 5 отказано, сообщила в воскресенье Федеральная регистрационная служба. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что настаивает на полной смене состава кабинета министров в свете нынешней обстановки в стране. В воскресенье в Багдаде был совершен очередной крупный теракт. В результате взрывов у пункта набора добровольцев в полицию погибли более 30 человек, десятки получили ранения. Иран намерен расширять работы по обогащению урана. Как сообщил сегодня представитель иранского МИДа, к марту 2007 года будут установлены еще 3000 центрифуг, используемых при этих работах. Политический кризис в Ливане усугубляется. Президент страны Эмиль Лахуд заявил, что правительство перестало быть легитимным после того, как в отставку подали 5 просирийски настроенных министров, входящих в радикальную группировку Хезболлах и шиитское объединение Амал. В израильской армии вторая громкая отставка. В отставку ушел генерал, командовавший войсками, которые охраняют границу Израиля с Ливаном. Его обвинили в неадекватных действиях после похищения боевиками Хезболлах 2 израильских военнослужащих летом этого года. Лига арабских государств призывает созвать новую конференцию для урегулирования арабо-израильского конфликта. Главы арабской дипломатии, собравшиеся на чрезвычайную сессию в Каире, призвали также к снятию финансовых санкций с палестинского руководства. В Германии продолжаются массовые демонстрации противников доставки ядерных отходов из Франции для захоронения в немецком городе Горлебен.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Наш корреспондент в Латвии Михаил Бомбин подготовил рассказ о великом шахматисте Михаиле Тале, которому 9 ноября исполнилось бы всего-навсего 70 лет.
Михаил Таль появился на свет 9 ноября 1936 года в Риге в семье известного врача Нехемии Таля. От неминуемой смерти во время Второй мировой войны спасла эвакуация. Неординарные способности проявились с детства. В 7 лет Миша умножал в уме трехзначные числа и мог наизусть, слово в слово, повторить отцовскую лекцию по медицинской тематике. С блеском закончил 22-ю среднюю школу, после чего поступил на филологический факультет Латвийского университета. В шахматы начал играть с 10 лет в Рижском дворце пионеров и уже в 15 лет получил звание мастера, а к 17 годам стал чемпионом Латвии. В 1960-м Михаил Таль чемпион мира по шахматам, а в 88-м первый чемпион мира по так называемой моментальной игре. Мы сыграли с Талем 10 партий в преферанс, в очко и на бильярде. В здоровом Тале здоровый дух. Благодаря своему необыкновенному обаянию гроссмейстер вошел в фольклор и стал персонажем устного народного творчества. Моцарт, Паганини, шахматы Эйнштейн, ракетка из Риги, гипнотизер. Как только его не называли. О феномене Михаила Таля рассказывает друг его детства и бывший секундант мастер спорта по шахматам Валентин Кириллов.
Конечно, его спортивные результаты впечатляют. Это, вы знаете, чемпион мира и в классике, и в блице, 6-кратный чемпион СССР, 8-кратный победитель Олимпиад, 6-кратный Европы, победитель 3 межзональных турниров, участник 7 матчей претендентов и выиграл 44 турнира международных. Конечно, это все впечатляет, но не только это. Может быть, дело в его блистательной публицистике. Все-таки он был прекрасный журналист. В его глубоких таких остроумных комментариях, во встречах с любителями шахмат, сеансы, лекции, которые он проводил вообще очень много по всей стране и даже по миру, причем и на земле, и под землей, бывало в шахтах и даже в подводной лодке однажды. Там было такое дело. Конечно, все это важная составляющая образа гроссмейстера, но я рискну предположить, что они не самые главные. Если вспомнить, что во время этой тотальной регламентации, которую мы все пережили, всей жизни и шахматной игры в том числе, он оказался бунтарем, который дерзко нарушил, казалось, незыблемые теории и правила. Его жертвы, комбинации, лихие атаки. Он стремился доказать, что 2 же 2 не только 4, но бывает и 5, и что дух порою и очень часто бывает сильнее, чем материя. Но таким он был не только в игре, таким он был и в жизни. Ради внутренней свободы он нарушал многие установившиеся правила и нормы.
По тем временам это было небезопасно.
Да, пренебрегая не только этими нормами, но и своим здоровьем. Ты был часто непредсказуем, и поэтому его иногда и наказывали частенько. Он, скажем, много раз был невыездным, объявлялся вдруг, не допускался в важнейшие турниры. Таль не был только гениальным шахматистом. Он был светлым явлением на слоне вот этих эпох.
Свидетельствует бывший секундант Михаила Таля Валентин Кириллов. Равнодушный к благам цивилизации и не приспособленный к реальной жизни, Михаил Таль за своим здоровьем абсолютно не следил. По 5 пачек в день безбожно курил, за смелым разговором мог просидеть ночь, после чего мучился от похмелья. В итоге больные почки, перенес 12 операций, но предупреждением врачей, как и вообще к смерти, относился философски. Умер Михаил Нехемьевич 28 июня 92 года на больничной койке в Москве, а похоронен в Шмерле на Рижском еврейском кладбище. В 2001 году на собранные меценатами средства в Рижском Верманском парке Михаилу Талю был установлен памятник. И это, к сожалению, все. Парадоксально, но факт. В Риге есть улица Джохара Дудаева, который здесь никогда не был, но нет улицы Михаила Таля, который, не побоимся этого слова, безусловно, прославил Латвию. Нет ни музея Таля, ни даже памятной таблички на доме Волдемара 34, где гроссмейстер провел большую часть своей жизни. Валентин Кириллов.
Власть имущая Латвии в Риге по-прежнему к нему не благоволят. Ничего не сделал для создания квартиры-музея. Никто не брался за это дело.
То есть жалко денег или...
Непонятно. Но там государство вообще никогда не хотело этим заниматься. И все это погибло. И пришлось все экспонаты, это 40 ящиков было экспонатов. Там, значит, и призы, и кубки, медали, дипломы, рукописи, там, подарки, в общем, 40 ящиков. Семья дала мне доверенность, этим я занимался. Семья дала мне доверенность, значит, и я отвез их в Москву. Чем это кончилось, я не знаю. Мемориальная доска висела, она была в 93-м году, что в этом доме жил Михаил Таль, там, 8-й чемпион мира. А потом она где-то через пару лет исчезла. И все попытки сейчас ее восстановить натыкаются то на бюрократические препоны, там таких больших денег не нужно. Ну вот одна комиссия, вторая, потом комиссии меняются. Пока, в общем, ситуация такая.
На встрече с южноамериканскими шахматистами Валентин Кириллов долго объяснял коллегам, где находится такое государство Латвия. Но когда речь зашла о Риге, все дружно закричали: «Знаем, знаем, ведь это родина Михаила Таля».
В Латвии, оказывается, возникла проблема с восстановлением мемориальной доски, о чем с горечью говорили наш корреспондент Михаил Бобмин и бывший секундант чемпиона мира Валентин Кириллов. В Москве же, как вы слышали в новостях, проходит турнир «Мемориал Михаила Таля».
Сегодня в рубрике «Экономика большого спорта» олимпийская тема. В эти дни разгорается скандал, связанный с проведением или с непроведением экологической экспертизы в Сочи, предполагаемой столице игр 2014 года. А наш эксперт Роберт Воскиричан обратил свой взор к Пекину, городу, где пройдет Олимпиада 2008 года. Вам слово, профессор.
Благодарю вас, Дмитрий. Если попытаться найти что-то общее между подготовкой к летней Олимпиаде 2008 года и теми событиями, которые разворачиваются, в частности, вокруг экологической экспертизы потенциального Олимпийского Сочи 2014, я думаю, что мы ничего не найдем общего. Потому что, во-первых, нет самого решения о признании Сочи столицей этих игр. Во-вторых, в Пекине совершенно не проявили себя ни зеленые, ни экологические проблемы. Ибо, во-первых, в самом городе всегда была и по сей день довольно сложная, а я бы сказал, временами ужасающая экологическая обстановка, которая связана и с огромным количеством автомобилей, и с большим...
Но все проблемы мегаполиса, короче
да. говоря. Но они усугубляются тем, что, допустим, проблемы такого мегаполиса, как Нью-Йорк, тоже имеют, потому что место, ибо там и тоже очень много автомобилей и так далее, но в Нью-Йорке все теплоэлектроцентрали на газе работают, а в Пекине пока еще большинство на каменном угле, понимаете, в чем дело. И они, конечно, пытаются все это сделать, но в любом случае ведь этот экологический антураж с моей стороны был бы притянут за уши, ибо то, что происходит в Пекине с выбросами и так далее, это, в общем-то, объективная вещь, которую они не скрывают, и как могут с этим борются, вот, в частности, пытаются перевести наиболее вредные котельные электростанции близ города или в черте города на с угля на природный газ и так далее. А что касается сочинской экспертизы, то, конечно, тут еще вообще совершенно непонятно, чем все это дело закончится. Природу надо беречь, тем более такую уникальную природу, которая там вокруг Красной Поляны и на побережье, в том числе, не только в горах, там Красной Поляне. Что касается непосредственно подготовки к Олимпиаде в Пекине, то она идет, я бы сказал, более чем успешно. Связано с множеством факторов. Одни называют наблюдатели, эксперты, некие политические факторы. Известно, что Китай, в общем-то, управляется правящей партией, коммунистической партией Китая, исполнительская дисциплина, некий политический и международно-имиджевый, престижный момент тоже присутствует. За последние четверть века китайцы научились не просто работать, они всегда умели работать, это очень трудолюбивый народ, они научились работать в соответствии с современными требованиями и в строительстве, и в промышленности, в индустрии и так далее. И то, что они делают, все очень технологично, очень индустриально, очень быстро. Если в Афинах мы Я, мы, когда говорю, имею в виду вообще люди, любители, любители спорта, любители, ценители олимпийских видов спорта.
Все в последнюю минуту было.
Все в последнюю минуту, то денег не хватает, потом вроде нашли, начали строить, потом достраивали, кое-что так, и по сути дела и не достроили, по большому
счету. Да, даже то крышу есть, над бассейном.
Да что-то сделали, то есть там можно было там работать спортсменом, там, соревноваться. Но, конечно же, осадок очень неприятный остался. Речь не об Афинах, не о городе и не о стране. Речь идет о конкретных физических лицах. И структурах, которые, государственных структурах, юридических уже лицах, которые не обеспечили должный уровень менеджмента. Что касается китайцев, то у них проявились в процессе подготовки к Олимпиаде 2008 недостатки, которые, по сути, недостатками-то не являются, ибо они продолжение их достоинства. Я имею в виду то, что еще примерно полгода назад было очевидно, что они намного раньше, чем положенные примерно 6-7 месяцев до открытия Олимпиады, подготовят полностью спортивные объекты. Но они так разогнались, что подготовили более чем за год. То есть они уже сейчас, практически, ну, в начале 2007 года, могут их сдать в эксплуатацию, что МОК категорически не устраивает. Почему? Потому что МОК их просит, пожалуйста, немножко охладите пыл, потому что нам неинтересно, если год будут стоять даже законсервированные объекты, даже если вы не будете их использовать по прямому назначению, все равно за год от времени обветшает и так далее. Где-то там просыпется штукатурка, еще что-то. Это неизвестно, тем более новое здание.
Удивительно.
Там. Их просили сделать за полгода. Почему за полгода? Потому что за эти полгода должны пройти тренировки главным образом сил безопасности. Причем как местных китайских, так очевидно и от МОКа какие-то офицеры будут присутствовать, которые, может быть, не будут там при оружии и так далее, но они, по крайней мере, могут дать оценочные какие-то.
Ну, конечно, каждая суждения. Делегация, судя по всему.
Делегации и прочее. Там приезжают политические лидеры во главе делегации очень часто. Часто президенты стран. Там очень серьезный клубок проблем, связанных с безопасностью. Очень серьезный клубок проблем, связанных с удобствами для спортсменов, тренеров, там, микс-зоны и так далее.
Телевизионщики должны подготовиться.
Телевизионщики. Это все надо распланировать и так далее. Поэтому 6-7 месяцев до начала соревнований считается нормальным. То есть это где-то примерно, если Олимпиада летом 2008 года, значит, это примерно в конце 2007 года надо... Они говорят, нет, мы готовы в январе-феврале 2007 и пожалуйста. Более того, китайцы вывесили расписание тренировок олимпийских сборных разных стран, кто где будет жить. И вообще, ну, то есть, с точки зрения, конечно, подготовки, как что бы ни говорили злые языки, что это там коммунистическая показуха, там еще что-нибудь такое. Возможно, какие-то там доли правды в этом есть, но главное, конечно, это желание китайского народа, я бы сказал, даже не китайского правительства, а китайского народа не ударить, что называется, в грязь лицом и показать все, на что они способны. И вот этот вот эпизод с более чем 12-месячным опережением графика о многом говорит. Помимо того, что китайцы готовятся, как положено, с точки зрения организации, они еще и готовятся со спортивной точки зрения. То есть у них очень серьезная идет национальная программа по олимпийским видам спорта, и они довольно быстро набирают очки в самых различных видах спорта. Их очень часто обвиняют в том, что там много всевозможной химии, допинг. Это не моя тема, я не хотел бы ее развивать. Единственное, что я знаю точно, что они пользуются химией не меньше и не больше, чем остальные сборные. Это совершенно очевидно. По моим данным, они, если сейчас и делают какой-то упор на фармакологию, то этот упор в большей степени связан с китайской и тибетской медициной и морепродуктами. Это очень серьезная и глубокая тема. Кстати говоря, и в России есть несколько лабораторий, которые этим занимаются. В частности, одна из них базируется в районе Находки, в Российском Приморском крае. И это все, как говорится, не просто так делается. Там большие деньги очень по линии Олимпийского комитета и Госкомспорта, вернее, агентство сейчас это называется, но не суть. То есть есть возможность усилить или увеличить возможности спортсмена, не выходя за рамки антидопинговых правил Международного Олимпийского комитета, чем китайцы и занимаются. Более того, они достаточно бурно пытаются вовлечь в сотрудничество тех, кто в чем-то сильнее их. Очень многое почерпнули из советской, а впоследствии российской космической программы. И все вот эти вот их успехи последние, запуск космонавтов, которые они называют тайкунавтами, в общем-то, они отрицают это. Они как бы перерабатывают творческое наследие российских советских инженеров. Но, тем не менее, страсть к повторению и копированию, в общем-то, они умеют это делать, проявляется. То же самое и в подготовке к Олимпиаде. Мне, например, точно известно, что они предложили Национальному Олимпийскому комитету России сотрудничество какого рода. С их стороны идет уступка, они предлагают заниматься россиянам, спортсменам на тех объектах и на тех базах, которые уже есть в Китае и строятся именно к Олимпиаде. А взамен просят, чтобы оказали методическую и иную помощь в тех видах спорта, где они слабее. Ну, примерно 12 видов спорта, они четко себя чувствуют победителями, почти можно сказать. Хотя спорт прекрасен тем, что мы не знаем конечного результата, но что-то можно планировать. Я лично думаю, что это невыгодное предложение для России, потому что здесь можно дважды попасться на удочку.
Ну, конечно, российская команда может подготовиться прекрасным образом на Дальнем Востоке.
Совершенно верно. Это никому не нужно, и, в общем, кроме тех, кто сделал это предложение. Я, в общем, судя по тому, как это все проходит, вяло текущий процесс переговорный, я думаю, что россияне не примут этого предложения. Что еще привлекает внимание? По мере расширения этого процесса, по мере приближения Олимпиады в Пекине, Международный олимпийский комитет довольно серьезно развил деятельность, достаточно бурную деятельность по привлечению денег, точнее говоря, финансов, спонсоров олимпийское движение. Ну, известно, там 6 крупных спонсоров, такие как Макдональдс, Кока-Кола. Но помимо этого привлекаются еще новые фирмы и новые компании, транснациональные, крупные глобальные компании, меньшие по размеру компании. Успехи китайцев в организации подготовки игр, и это видят не только журналисты, эксперты и так далее, это видят и потенциальные спонсоры, и они понимают, что Олимпиада будет просто рекордной не только с точки зрения, я думаю, там будут рекорды спортивные, это безусловно. Любая Олимпиада этим славится. Еще будет, да, но там же будут рекорды рекламно-маркетингового плана для рекламодателей. Соответственно, так сказать, поднимается интерес рекламодателей к будущим олимпийским соревнованиям, что, соответственно, благотворно сказывает. То есть успехи, я к чему это все веду, успехи организаторов игр Пекин 2008 благотворно сказываются для, в таком, в общем-то, более глобальном для Международного олимпийского комитета сюжете. Но я еще в завершение больше скажу. По мнению очень серьезных аналитиков, экономистов, которые занимаются проблемами мировой экономики, это уже не связано с олимпийским движением никак. 2006-2007 годы должны были стать временем начала мировой так называемой рецессии, то есть спада, в связи с тем, что замедлился рост американской экономики. Но ввиду того, что в преддверии Олимпиады 2008 Китай не снизил темпов экономического роста, а наоборот наращивает их, и все серьезные экономисты говорят, что до окончания Олимпиады этот рост будет продолжаться, Китай стал вторым, как бы, двигателем, движущей силой мировой экономики. Таким образом, что мировая экономика не пережила спада. Успехи китайских организаторов не только на микроуровне, но и на таком глобальном макроуровне оказались весьма благотворными не только для нас, простых смертных любителей олимпийских видов спорта, но и для мировой экономики в целом.
Ну, что касается Пекина, то Олимпиада 2008 года, ясное дело, состоится уже, как ни крути, тем более, что Пекин, как только что рассказал нам наш эксперт, профессор Роберт Эскеричан, уже готов к проведению игр, а Сочи, то тут, наверное, подождем, пока решение Международного олимпийского комитета не будет принято по месту проведения Олимпиады 2014 года. Главное, чтобы до этого момента не пострадала уникальная природа.
Различным, если можно так сказать, амплуа в телекомментаторской деятельности посвятил свое телеобозрение Аркадий Ратнер.
Подводя итоги Туринской Олимпиады в программе «Прессинг», всех, кто вел репортажи, я разделил на две группы – информаторы и комментаторы. В слове «информатор» нет ничего обидного. Это тележурналист, чаще всего просто добросовестно пересказывающий то, что мы видим на экране. В то же время сообщающий что-то полезное об участниках, каких-то деталях, остающихся за кадром. Но серьезный анализ, тщательный разбор того или иного эпизода ему не дается. Комментатор тоже, естественно, от подобной информации не отказывается, но заслуживающий внимания ситуацию или просто интересный момент подробно, доступно для зрителей, разбирает. В футболе или хоккее роль информатора, безусловно, выше, чем в других видах спорта. Зрителю нужна подсказка, кто владеет мячом или шайбой, кто сделал передачу, кто забил гол. А вот в баскетболе или волейболе, например, такой необходимости нет. Фрагменты игры скоротечны, пас, удар, блок, бросок по кольцу особых пояснений не требуют. А потому и сообщения, типа «нападающий такой-то», «счет стал таким-то», «тренер берет тайм-аут», выглядят нелепо. Все это показывают операторы и режиссер. К тому же телекартинка с каждым новым соревнованием становится все совершеннее, экранная графика все обстоятельнее и подробнее. Здесь, конечно, информатору сложнее. Надо же что-то в течение часа-двух рассказывать зрителю. Я уже не раз приводил пример Александра Медревели, который и информатор, ничего из происходящего на корте он не упустит, а главное, блестящий комментатор, не оставляющий без внимания ни одного эпизода, который заслуживает обстоятельного разбора. Приведенное мною разделение ведущих репортаж на две группы весьма условно, и я охотно допускаю, во-первых, многие со мной просто не согласятся, а во-вторых, найдутся серьезные оппоненты, которые приведут свои доводы, мои опровергающие. Чтобы быть лучше понятым, постараюсь свои соображения объяснить подробнее на примере женского чемпионата мира по волейболу. Всю неделю мы наблюдали за ним на каналах «Спорт» и «НТВ+.» На «НТВ+» вел репортажи Алексей Мельников. Я несколько лет работал с ним. Знаю, что волейбол он любит, стремится досконально в нем разобраться, со всеми соревнованиями внимательно следит. И в передачах из Японии серьезных замечаний к нему нет, за исключением одного. Он ограничивает себя чисто информаторскими функциями, хотя, я в этом убежден, и комментаторские ему вполне по силам. Беда в том, что принципы предстоящей работы не были Мельниковым заранее продуманы. Чуть отвлекусь. Несколько лет мне довелось близко наблюдать за работой знаменитого советского тренера Геви Александровича Ахмельдиани. Видел не раз, даже снимал на пленку его, подолго сидящего на бакете волейбольной площадки, словно шахматист, готовящийся к очередной партии. Изобретал Ахмельдиани новые комбинации, выбирал лучшую расстановку игроков, искал лучшие сочетания. И это в те далекие годы, когда правила игры были проще, набор комбинаций ограничен. Так вот, было бы прекрасно, если бы Мельников начал свою работу на чемпионате с рассказа о тактике современного волейбола. Ведь надо признать, большинству зрителей волейбол кажется игрой простенькой, незамысловатой. А потому, как мне кажется, следовало прежде всего в каждой встрече выделить фигуру распасовщицы, держащей нити заговора, представлять ее болельщикам, обязательно называть ее номер, приучать следить за перемещениями на площадке. Вслед за этим всегда можно подкрепить увиденное анализом, хорошо ли исполнена наигранная на тренировках комбинация, достойно ли среагировали на нее соперницы. И, изучив заранее тренерские тайны, прокомментировать, дать четкую оценку игры нападающих, блокирующих, тех, кто стремится провести нацеленную передачу, и тех, кто готовится ее принять. Надеюсь, мне удалось объяснить разницу между информатором и комментатором, как я ее понимаю. А волейбольный репортаж из Японии нам предстоит наблюдать еще более 2 недель. В следующие среду и четверг – полуфинал и финал женского первенства, и сразу же начинается мужской чемпионат мира. Но самое интересное событие для болельщика на будущей неделе – отборочный футбольный матч сборных Македонии и России. Его покажет Первый канал в среду в 19 часов.
Конечно, определение своего амплуа, о чем говорил Аркадий Райтнер, существенная, необходимая, но не исчерпывающая составляющая многообразной работы телекомментатора. Ну а теперь, как обычно, в конце прессинга новости уикенда.
Хоккей. Сборная России выиграла 2-й этап Евротура Кубок Карелы. В заключительном матче с командой Чехии после ничьей 2-2 в основное и дополнительное время россияне точнее пробили булиты. Гандбол. В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов подмосковный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над лидером группы «Д» немецким «Фленсбургом» 33-27 и, заняв 2-е место в группе, вышел в 1/8 финала. Футбол. В воскресенье в российской премьер-лиге состоялся перенесенный матч 18-го тура, в котором «Луч энергия» дома обыграла «Рубин» 2-1. После этого команда из Владивостока набрала 40 очков, как и ее соперник, а также футбольный клуб «Москва». И эти 3 команды делят 5-7 места. Лидеры английской премьер-лиги одержали победы в матчах 12-го тура. Манчестер Юнайтед взял верх в гостях над Блэкберном 1-0 и набрал 31 очко. На 2 отстает Челси, крупно выигравший на своем поле у Уотфорда 4-0. Трижды отличился Дидье Драгба и 1 гол на счету Андрея Шевченко. По 21 очку имеют Астон Вилла, которая выиграла на поле Эвертона 1-0, и Болтон, сыгравший в ничью с Шеффилдом 2-2. Догнать их может Арсенал, если одолеет Ливерпуль в вынесенной встрече. На 1-е место в итальянской серии А вышел Палермо, разгромивший дома Торино 3-0. Сравняться с лидером по очкам может Интер, если выиграет на поле Пармы. С большим отрывом в чемпионате Франции впереди Лион, опережающий 3 клуба на 12 очков. Это Ланс и Сашо, которые с одинаковым счетом 0-0 сыграли, соответственно, с Ренном и с Ниццей, а также Нанси, который уступил Лориану 0-2. Возглавляющий Бундеслигу Германии Вердер потерпел в субботу домашнее поражение от Дортмундской Боруссии 1-3. И его догнал Шальке 0-4, который выиграл у Майнца 4-0. На 1-е место может выйти Штутгарт, чей матч с Ганновером вынесен за рамки тура. Бавария взяла верх в Леверкузене над местным Байером 3-2 и занимает 4-е место. В Рио-де-Жанейро завершился чемпионат мира по пляжному футболу. Сильнейшей на планете стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале команду Уругвая 4-1. Бронзовые медали выиграли победители прошлого первенства – французы. В матче за третье место они взяли верх над соперниками из Португалии 6-4. Фигурное катание. В Китае прошел третий этап мировой серии Гран-при. В соревнованиях мужчин победил двукратный бронзовый призер чемпионатов мира американец Эван Лисачек. Белорус Сергей Давыдов занял второе место, канадец Эммануэл Сандю – третье. У женщин лучше была венгерка Юлия Себастьен. Вслед за ней места на пьедестале заняли японка Юкари Накана и американка Эмили Хьюз. В соревнованиях спортивных пар два первых места заняли представители Китая. Сючен и Хонбаджао выиграли золотые медали, Кинпан и Джаньтунь – серебряные. А бронзовые награды получили представители Германии Алена Савченко и Роберт Шалковы. Россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин победили среди танцевальных дуэтов, опередив серебряных призеров Олимпиады 2006 года американцев Танит Белбин и Бенджамина Агоста. Бронзовые медали выиграла еще одна российская пара – Яна Хохлова и Сергей Новицкий. Горные лыжи. В финском городе Леве прошел первый этап Кубка мира. В субботу женщины соревновались в слаломе, и весь пьедестал почета по итогам двух попыток заняли представительницы Австрии, вошедшие в тройку лучших в таком порядке – Марлис Шильд, Николь Хосп, Катрин Цеттель. Мужчины состязались в воскресенье тоже на трассе слалома, и лучшим тоже стал представитель Австрии, обладатель Кубка мира Бенджамин Райх. Второй результат показал швед Маркус Ларсен, третий – итальянец Джорджо Рокко. Теннис. Бельгийка Жюстина Нанарден выиграла итоговый женский турнир в Мадриде. В финале она взяла верх над прошлогодней победительницей этих соревнований, француженкой Амели Морисмо 6-4, 6-3, и завершает сезон в ранге первой ракетки мира.
Вы слушали 597-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.